«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин, и, как всегда, по понедельникам мы рассказываем о новых профессиях. Мои герои участвуют в эфире анонимно, чтобы не было проблем с работодателями и клиентами, а также коллегами. Сегодня у нас разговор про работу репетитора по русскому языку. Приветствуем Маргариту.
Здравствуйте, меня зовут Маргарита, мне 26 лет, и пятый год я работаю учителем русского языка.
Мы с вами перед эфиром договорились, поскольку у вас есть две, скажем так, ипостаси, вы и школьным учителем поработали, а сейчас больше репетиторствуете, больше будем говорить о вашей нынешней работе, как вы ходите к ученикам, как они к вам приходят, мы это отдельно обсудим. Я хочу начать с общего вопроса. У меня есть подрубрика «Вопросы из Гугла», те вопросы, которые про вашу специальность задают простые пользователи интернета. Почему все нанимают репетиторов?
Хороший вопрос, действительно. У каждого третьего школьника сегодня есть репетитор по какому-либо предмету.
И неважно, первый это класс 11?
С начальной школы, да. Как правило, начинается с репетиторов по английскому языку, потом подключается русский язык, математика. Это такой стандартный набор. А к 11 классу ученики обрастают еще репетиторами по профильным экзаменам, по биологии, по истории и так далее. Почему нанимают репетитора? Естественно, индивидуальный подход и работа с репетитором всегда плодотворнее, чем массовое обучение в школе. Даже, к сожалению, у хороших учителей дети занимаются часто с репетиторами, потому что в классе они могут быть заняты другими вещами.
Ведь раньше, даже в моем детстве, 20 лет назад, никто не говорил про репетиторов в таких масштабах. Я как родитель не понимаю. Все-таки проблема со школьной программой, которая за эти годы стала безумно сложной, или проблема с учениками, с детьми, которые, ну, давайте называть вещи своими именами, просто, наверное, тупеют, отвлекаются на YouTube, на гаджеты и прочее.
Проблема, я думаю, в подходе. Именно в отношении к образованию вообще. Сейчас ученики чувствуют себя в школе, может быть, более вольготно, может быть, это и хорошо.
Это хорошо, что школа у детей современных не ассоциируется с какими-нибудь тюремными учреждениями. Это же здорово.
Да, это правда. Но требования, которые, может быть, сейчас предъявляют школа, достаточно высоки. Подготовка к экзаменам вызывает мандраж у учеников. Не знаю, может быть, классы уже с пятого. Поэтому неудачи в каких-либо учебных предметах воспринимаются очень остро и требуется помощь другого какого-то учителя, нанимают для этого родители репетиторов своим детям. Даже, может, попадают в какую-то зависимость от этого. Ребенок, который занимается с репетитором класса, скажем, даже с пятого, он уже без репетитора как будто не может заниматься предметом. И в школе такой ученик уже, можно сказать, меньше напрягается, потому что он знает, что сегодня вечером к нему придет репетитор и все это объяснит. И в школе можно уже работать в полсилы.
Это же в ваших интересах, чтобы дети относились наплевательски к образовательному процессу в школе, потом бы родители вас бы нанимали, вы бы в таком облегченном режиме как-то занимались с ним, и все. Вам капает денежка. Ребенок вроде бы на 4, не знаю, 5 учится, на 3-4 тоже потом как-то себя найдет в жизни. И все хорошо, баланс. И волки сыты, и кто там,
зайцы
и овцы, зайцы целы. Да.
Что я заинтересована в том, чтобы ученик выдал результат. То есть, если у меня ученик 5 класса, и он сидит со мной до 9 класса, это, наверное, минус мне, как репетитору. Я не смогла ребенка научить так, чтобы отпустить его. Естественно, подготовка к экзаменам требуется индивидуально даже, может быть, сильным ученикам. Но если мы говорим о текущей успеваемости, об учениках класса там, с 5 по 8, то задача репетитора скорее подтянуть ученика так, чтобы он смог потом оторваться от репетитора. Родители ведь тоже нацелены на результат.
Да.
Родители ведь тоже хотят не просто, чтобы я делала домашние задания с ребенком 2 раза в неделю. Родители, нанимая репетитора, не настроены вечно заниматься с репетитором. То есть, если это 9 класс, 11, репетитор работает год, естественно, до экзамена. А если это не выпускной класс, больше года родители не готовы тянуть работу с репетитором.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
как происходит вот этот переход от школьного учителя в частную практику? На вашем личном примере. Понятно, что за всех вы не можете говорить.
Естественно, репетитор начинает с работы в школе.
А, кстати, а нельзя просто закончить какой-то пединститут и вот...
Можно. Можно даже не заканчивать пединститут и работать.
И так делают.
Я не удивлюсь, если да. Потому что вряд ли родители спрашивают диплом на входе. Меня спрашивали, какой университет я закончила, какое у меня образование. Естественно, до документов дело никогда не доходило. То есть вы можете сказать все, что угодно.
Доверчивый русский народ.
Вы можете сказать все, что угодно. Вы можете сказать, что вы окончили.
Да, из Кембриджа только что.
Да, любой вуз. И вряд ли вас спросят документы.
Да. В школу вы попали.
Да. После института молодой человек идет в школу.
Институт, давайте точно расскажем, чтобы не забыть. 5 лет. Да?
Я училась 5 лет по программе специалитета. Сейчас учится 4 года бакалавра, 2 года магистра. Естественно, учитель новоиспеченный идет в школу.
А легко в школу
идет,
поступить?
Идет, куда возьмут.
Вот куда возьмут? Почему?
Выбирать не приходится, потому что, когда идешь работать без опыта, только с дипломом, ну, здесь уже надо говорить спасибо, что взяли. Я попала, можно сказать, через сарафанное радио. Вообще странно выглядит устройство в школу, потому что нет где-то списка вакансий там на HeadHunter или где-то еще. Многие попадают, именно услышав о том, что требуется учитель.
То есть, по-вашему, если все-таки мы говорим именно о школьных учителях, не хватает какой-то централизованной базы или там биржи?
Да, вот непонятно, как устроиться учителем в школу.
Пришли вы.
Пришли. Мне дали 2 пятых класса, и мне казалось таким счастьем, потом я поняла, что нет, мне казалось таким счастьем, что я буду вести одни и те же уроки, а потом, впоследствии, я поняла, что это скучно, это очень скучно, вот именно это превращает работу в рутину.
Так и... вы поэтому из школы ушли?
Нет, не поэтому. Ага. Это не самое страшное, из-за чего можно идти.
Самое страшное, не знаю, ученики, что может в школе быть?
Да нет, вы знаете, я научилась относиться к ним именно как к детям с особенностями возрастными. То есть не зацикливаться на том, что даже где-то, например, ребенок огрызнулся мне в ответ.
Знаю, к чему вы клоните, что ученики-то, может быть, были неплохие, но зато педагоги...
Педагоги тоже так себе причина, чтобы увольняться. Но в целом атмосфера работы в школе, конечно, угнетающая. И мне потребовалось 4 года, чтобы расстаться с иллюзиями, которые у меня были, когда я выбирала профессию, когда я в университете училась.
А иллюзии, они в чем заключались вот эти?
Я думала,
я такая приду, я буду выращивать, я как садовник.
Да, я думала, что я приду такая молодая, звонкая, умная. Ученики как на меня посмотрят, как я начну им рассказывать, они как начнут меня слушать.
Глаза будут гореть.
Глаза будут гореть, я буду такая Мэри Поппинс для них. А оказалось... Оказалось, что детям интереснее сидеть в телефоне, чем на меня смотреть. Оказалось, что дети в школе вообще на последнем месте стоят по степени важности. Оказалось, что у учителя много других обязанностей, которые вообще не связаны с преподаванием. Оказалось, что от учителя требуют много работы, за которую не хотят платить. Это все в совокупности в моем случае перевесило работу с детьми. Но надо сказать, что я специальность ведь не поменяла. Я сейчас занимаюсь преподаванием, обучением, работой с учениками. То есть именно тем, что мне нравится, что у меня получается.
Удовольствие получается.
Да, колоссально. Я не иду на занятия из-под палки. Я даже в какой-то степени другом становлюсь для своих учеников.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Маргарита, репетитор по русскому языку, сегодня в программе «Изнанка». Вы слушаете «Эхо Москвы». Как набрать учеников?
Поначалу я набирала учеников через известные сервисы.
Ну, всякие вот эти Юду, профили, какие-то профильные есть.
Профи.ру, да. Ассоциация репетиторов.
Страшно было, потому что вы же пишете, я учитель русского языка, в школе-то проработала столько-то лет, но а стажа репетиторства у меня нет.
А почему вы решили, что у меня не стажа репетиторства?
А, был. То есть вы в школе подрабатывали?
Конечно.
А, окей.
А я вам скажу, что большинство учителей подрабатывают репетиторством. После уроков занимаются дополнительно за деньги.
Ну, повесили объявление.
Там мы не вешаем объявление, мы регистрируемся, есть наша анкета, потом приходят заказы, мы на них откликаемся. Администратор нас соединяет с клиентом. То есть, если моя анкета подходит по параметрам клиента, заданным клиентам, там, например, возраст, образование, стоимость занятий, то если так, то мы созваниваемся с клиентом и договариваемся о первом занятии.
Про деньги давайте поговорим. Конкретно о репетиторе русского языка в Москве в месяц, во время учебного года. Сколько удается получать? Ну, примерно, да, коридор от и до.
В среднем 1070. Это в неделю 18 где-то учеников.
Оу.
Ну, то есть, ну, где-то по 1000 рублей получается занятие. Ну, то есть, 18 тысяч в неделю. Ну, вот примерно 70 плюс в конце месяца выходит. Но...
Это вы занимаетесь понедельник, вторник, выходные тоже? У вас это размазано?
У меня выходной четверг, когда у меня нет вообще занятий. А все остальные часы размазаны. По 3, 4, 2. Но вы спросили в Москве.
Да.
Я работала и работаю в Подмосковье. То есть в Москве учитель получает зарплату, примерно такую же, 70 тысяч с первой категории. А если мы говорим о Подмосковье, то я с первой категории получала где-то 33 тысячи. Поэтому для меня это большой рост в зарплате. А в Москве, я думаю, цены на занятия выше с репетитором. Могут доходить и до 2000 за час. И я думаю, в Москве репетиторы, которые профессионально только этим занимаются, зарабатывают больше 70.
Сколько надо заниматься в неделю по-хорошему с репетитором? Я где-то прочитал, что если только одно занятие в неделю, то даже у самого пытливого ученика все выветривается, все вот эти вот дополнительные знания.
Конечно, оптимально заниматься два раза в неделю.
Это вы сейчас говорите не как коммерсант,
нет,
а как именно педагог.
Да, оптимально, конечно, заниматься два раза в неделю. Опять же, зависит от того, с каким учеником мы занимаемся, сколько ему лет. Естественно, если мы говорим о младших школьниках, один раз в неделю младшему школьнику ничего не дает. А если мы говорим о 11-классниках, то с некоторыми я занимаюсь один раз в неделю по полтора часа, и вполне достаточно, потому что большой объем работы уже в этом возрасте ученик может делать и сам.
Тоже вопрос из Гугла. Как репетитору зарабатывать больше и как репетитору поднять цену?
Набрать для начала клиентскую базу, да. Набрать положительные отзывы и постепенно повышать цену. Я повышаю цену каждый год.
Потому что ощущение того, что профессионализм растет, или потому что инфляция, внешние факторы?
И то, и другое. Потому что и я с каждым годом чувствую большую уверенность в себе. И уровень жизни, да, обстановка тоже диктует. Все дорожает, проезд дорожает, продукты дорожают, услуги дорожают. То есть, также я хожу, например, к парикмахеру, его услуги дорожают. Значит, и мне тоже надо уже.
Где и как лучше заниматься учеником? Приезжать к нему или все-таки чтобы к вам?
Я у себя дома категорически не принимаю учеников, потому что мне не хочется превращать квартиру
офис
в рабочее место, потому что я живу с семьей, у меня ребенок, у меня муж. Я не хочу, чтобы у меня все по стеночке ходили, потому что у меня идут занятия. А занятия идут вечером, потому что днем дети в школе, и в субботу, в воскресенье. Да, то есть я не могу превратить дом в рабочее место.
Но теряете же время на разъезды.
А я со многими учениками занимаюсь по скайпу.
Как вы пришли к тому, что по скайпу можно заниматься? Не падает ли здесь эффективность?
По скайпу я занимаюсь с учениками только с 11-классниками, потому что они уже достаточно взрослые, чтобы контролировать.
То есть они не хотят, чтобы тетя с ними сидела?
Нет, не в этом дело. Во-первых, они уже достаточно продвинутые, чтобы заниматься по скайпу. Это раз. Во-вторых, попробовав, они понимают, что это удобнее, чем сейчас придет репетитор, мне надо срочно заправить кровать, собрать свои вещи, чтобы ничего не валялось, чтобы был порядок, самому привести себя в порядок. То есть нет от этой зависимости. То есть я могу даже без камеры с учеником заниматься. Это два. Но при этом есть соблазн, например, открыть какое-нибудь еще окно.
Да.
Там ВКонтакте посидеть или что-нибудь посмотреть.
Но у вас или у ученика?
У ученика, конечно. Да, ну, у меня есть, но я, естественно, себя контролирую. У ученика есть такой соблазн отвлечься, например.
А такие уроки дешевле стоят?
Нет, почему?
Так же. Да. Ну, а как же там личное присутствие? Разве за это не надо отдельно брать какую-то плату?
По-хорошему, конечно, надо, но я еще не настолько можно сказать, ага, обнаглела.
Нет, я просто думаю, если мы говорим не о самых талантливых учениках, когда с тобой бестолочь сидит рядом, и когда бестолочь у тебя по скайпу, разная же нагрузка психологическая. Когда человек вот сопротивляется знаниям, и здесь сидит, хочется, не знаю, его треснуть. А если он на экране только, ну, это как бы твой компьютер, зачем?
Понимаете, если сидит бестолочь, его я учиться не заставляю. Если он к экзамену готовиться не хочет, он может проесть, ну, так скажем, не проесть, а подарить мне родительские деньги, чтобы я их проела, а в это время сидеть на других страницах. Опять же, кто от этого будет в убытке? Он. Ну, экзамен-то он будет давать. Понимаете? И ученики в 11 классе все равно это уже понимают. И даже те, кто, может быть, успехов не показывал за 10 лет учебы в школе, в 11 классе даже по скайпу собираются и делают. Они в школе могут расслабиться, зная, что у меня репетитор. Вот этот подход меня очень раздражает, если честно. Когда у ученика появляется репетитор, он в школе отпускает ситуацию и на любые возражения учителя отвечает: у меня репетитор.
Я вас... Это такая распространенная проблема, да?
Да. И говорят: у меня репетитор, я могу к вам уже дополнительно занятия не ходить, там я могу уже ваши требования не выполнять.
Вообще я взрослый уже.
Да, потому что у меня репетитор, я с ним готовлюсь, а вы от меня отстаньте. Если слышу такие заявления, стараюсь учеников за это ругать, потому что, конечно, эффективность повышается, когда ученик и в школе слушает, что ему говорят, и на индивидуальном занятии слушает, что говорят. Я всегда спрашиваю, как в школе дела, чем занимались на неделе, что на русском делали. Потому что мне важно понимать, что они там делают на уроках, как они готовятся, какие темы они сейчас разбирают. И по возможности, может быть, да, поддержать ученика, чтобы мы в одном направлении шли, а не так.
Вот, что... смотрите, Маргарита, это очень интересно. Репетиторы, конкретно по русскому языку, но я думаю, к другим дисциплинам это тоже подходит. Это всегда вокруг школьной программы и плюс, например, в особых случаях, просто выполнение домашнего задания, или это нечто такое дополнительное по каким-то другим учебникам, пособиям с новой методикой?
Зависит от целей, которые ученики и их родители ставят.
Мальчик в 3 классе получает постоянно 3 по русскому языку.
Ну, а о каких тогда других учебных программах может идти речь? Если он учится в школе по конкретному учебному комплексу, зачем ему другая программа?
Да, может быть, вот эта программа для него, она отвратительная в учебнике. Нет. Не те картинки или шрифт не тот.
Нет, ну вы же понимаете, что другую программу или углубленное изучение, расширенное изучение можно предложить ученикам, наоборот, одаренным.
То есть, когда у тебя в школе все в порядке, и ты хочешь расширять там глубины познания.
И то это не 9-11 класс, потому что там творить некогда, да. То есть, это ученики, которые готовятся к олимпиадам, например. Это ученики, которые и так уже показывают какие-то успехи. Да, с ними можно уже работу разнообразить. Надо же быть тоже рациональным. Если ученик не справляется со школьной программой, он все равно будет ходить в эту школу, он все равно будет в этой школе заниматься по этой программе. Я ему зачем буду предлагать другую программу? Русский язык очень стабильная наука. И не сказать, что учебные программы кардинально отличаются разных авторов друг от друга.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин, и моя героиня сегодня Маргарита, репетитор по русскому языку. С чем вы приезжаете к ученикам? Обязательно ли вам нужно с собой иметь учебники, те же самые, какие-то, я не знаю, пособия, тетрадки? Или вы просто налегке? Вот пальто надели и привет.
Ну, конечно, самое главное, мой багаж у меня в голове едет со мной. Но...
Это очень удобно, да?
Да, всегда с собой. Если это подготовка к экзаменам, вот эти сборники, ЕГЭ, ОГЭ, по которым мы занимаемся. Если это не экзамены, а текущая успеваемость, то я покупаю сама ученику то, что нам надо для работы, и оставляю это у него. И у него это лежит. То есть я покупаю, например, рабочую тетрадь ему какую-то, если надо. Может, какие-нибудь учебные таблицы, на печатной основе книжечку покупаю и оставляю это ученика, и мы по этим материалам работаем. То есть я привожу с собой записную книжку, красную ручку, и да, для того, чтобы записать, чем мы занимались, чтобы не забыть к следующему занятию, чем мы занимались, что как получилось, красная ручка, чтобы что-то где-то исправить.
Ваши сейчас 12 учеников. Их проблемы, можно ли их как-то распределить по корзинам? То есть вот треть, например, это просто ученики, которые предпочитают не учиться, а, не знаю, развлекаться. Ютубы, телефоны, планшеты и прочее. По типам проблемы, почему к вам обратились?
Большинство моих учеников – это выпускники, поэтому им всем надо сдать экзамены, они все очень хотят сдать экзамен как можно лучше, поэтому это одна большая группа. А те ребят, кто экзамены не сдает, их можно поделить на две, наверное, категории. С одной стороны, это весельчаки, это мальчики, даже на три категории, это мальчики, как правило, которые в школу ходят, чтобы отжигать, зарабатывают на этом фоне проблемы с успеваемостью.
Это тяжело совмещать, да.
Да, и это еще ученики, это, как правило, девочки, которым тяжело дается. И вот, понимаете, они такие вроде бы тихие, аккуратные, прилежные, ничего плохого не хотят, но им тяжело дается.
А как вы это объясняете?
Они что-то не успевают. Когда ученик сталкивается с трудностью, не может ее преодолеть, он не хочет ее преодолевать. А это же накапливается комом. То есть вот ученица раз не поняла, там, подержите, будь они прокляты, потом спряжение, еще хуже. Ой, и все. И она вот уже, ей это уже объясняют в школе, она это слышит, а для нее эти слова ничего не значат. И все.
И
просела
делать
на этом фоне. И постепенно и интерес к предмету теряется, и трудности вот эти накапливаются.
И потом появляется Маргарита. Наконец-то родители смекают, появляется Маргарита, и вы начинаете это отматывать обратно, где вот это произошло.
Да, я начинаю первое занятие, это диагностика, сразу даю такой комплексный тест, я вижу, что где получается, что где не получается, вижу вот эти все проблемные места. И все, от этого я прикидываю уже примерный план работы, я от этого отталкиваюсь, то есть мы идем и по текущей программе, ну, то есть где-то так вот 50 на 50, может быть, делим занятия, там текущая программа, и мы вспоминаем что-то упущенное из того, что уже было изучено раньше. А третья группа – это спортсмены. Ко мне часто обращаются родители спортсменов, детей, которые занимаются спортом профессионально, кто ездит на соревнования, кто неделями не ходит в школу.
Да.
У кого в голове одни тренировки, но они же все тоже школьники. У нас в городе есть секция, это такое место, где профессионально занимаются хоккеем на траве. Там мальчишки с утра до ночи торчат на этом хоккее на траве, потом ездят по стране, завоевывают какие-то кубки, призовые места. Школа, конечно, у них проседает.
Если вы работаете с такими детьми, то ваша роль, она сводится к тому, чтобы просто поддерживать какие-то, ну, как вот говорят про тяжелобольных, поддерживать какие-то жизненно важные функции, или все-таки можно из этих ребят, ну, не лингвистов сделать и филологов, но вот какой-то обеспечить должный уровень знаний в голове?
Опять же, зависит от того, в каком возрасте они попали ко мне. Если они ко мне попали в 11 классе, то там речь идет о уже даже не об изучении языка, а о натаскивании к экзамену. То есть их задача – сдать экзамен. То есть мы встречаемся не потому, что у нас кружок любителей русского языка, и мы сейчас что-нибудь такое интересное для себя узнаем. То есть надо сдать экзамен, он вот так выглядит, там такие задания по такому материалу, и нам надо его освоить.
Маргарита, репетитор по русскому языку, сегодня отвечает на мои вопросы в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Мы вернемся к вам после перерыва на новости и рекламу.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Алексей Нарышкин в студии. Вы слушаете программу «Изнанка», программу о профессиях, где героем может стать каждый из вас. Для этого вы должны прислать заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города. И обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. А сегодня мы разговариваем с Маргаритой. Она репетитор по русскому языку. Почему репетиторы не платят налоги?
А кто вам сказал, что репетиторы
так
не платят?
Так вот люди спрашивают в интернете. Платите?
Ну, большинство не платят.
А вы зачем платите?
Потому что я оцениваю риски выше, чем выгоду. То есть, если я не плачу налоги, мне, допустим, заблокируют карту, потому что многие платят безналичным.
Ну, будут наличными платить.
Ну, а как, если мы по скайпу
занимаемся? Сейчас я уверен, я смогу вас убедить, больше не платить
налоги. А если мы по скайпу занимаемся, как они мне будут почту отправлять?
Не знаю, на мобильный будут кидать.
А зачем мне?
Ну, то есть, осознанно ваш выбор.
Поставьте себя на сторону родителя. Вас волнует вот это чужое горе? То есть, если вы должны заплатить репетитору, если вам удобнее сделать это переводом на карту, вас волнует горе репетитора?
Нет.
Вот и никого не волнует,
понимаете? А вас
ИП? Нет. Самозанятые.
Как репетитору, тоже вопрос из интернета, как репетитору отказаться от ученика?
Прямо так и сказать. Я могу отказаться от ученика по разным соображениям.
Ну, если он у вас к черту пошлет, вы откажетесь от него?
Если мне он грубит?
Да.
Конечно.
По скайпу или вот так вот очно?
Конечно. Нет, ну с первого раза, ну опять же...
Подождите, ваша школьная практика, она вас научила тому, что не надо отвечать на то,
что... Потому что в школе я не могу расстаться с учеником.
А
в частной практике я могу расстаться с учеником, и мне за это ничего не будет. И ему за это ничего не будет. И мы странно встретились и странно разойдемся.
Ну как вы, подождите, вот вы, например, занимались с учеником полгода. Постепенно
и вдруг он
знаний стало взбесился. Больше. И вдруг он взбесился, мало ли что, девочка бросила.
Естественно, если...
А тут приходит Маргарита, давай заниматься русским. Ну какой русский? Драма.
Естественно, если мы занимались, и вдруг ученик взбесился и что-то мне сказал, я, конечно же, не хлопну дверью перед лицом. Мне, конечно, такого не было, но я могу себе это представить. Я... умею держать себя в руках, так скажем. Я, может быть, постараюсь с учеником поговорить, может быть, узнать, что пошло не так. Может, у него случилось что-то. Может быть, он там с девушкой расстается, а я тут к нему лезу со своим, там, какими-то правилами своими. А если с самого начала у нас не заладилось с учеником, то я не буду скандалить, огрызаться, я спокойно скажу это родителям. То есть я все деловые вопросы решаю с родителями ученика, не с учеником. То есть если у меня что-то идет не так, если ученик не заинтересован заниматься, если он ничего не делает, если он не соблюдает мои рекомендации, я говорю об этом родителям несколько раз. Если дело не двигается, то я говорю родителям, что... наверное, им лучше подыскать другого репетитора. А в этом, кстати, нет ничего страшного, на мой взгляд. Репетитора надо найти именно своего. Человека, с которым тебе будет комфортно. Ведь не каждому, с кем попало, нравится общаться. К какому-то ученику я подхожу, к каким-то ученикам я не подхожу. Но, как правило, те ученики, к которым я не подхожу, мы с ними расстаемся после первого занятия. То есть они мне просто больше не перезванивают.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вредные привычки у репетитора какие могут быть?
Вредные привычки у репетитора?
Ну, такие вот характерные для именно этой специальности. Я не про курение, не про, не знаю, алкоголь.
Ну, может быть, когда...
Не знаю, все репетиторы грызут ногти.
Нет, нет. Может быть, задержка занятия. То есть, например, занятие час... Да?
А
репетитор никак не наговорится. Да. То есть, и вот и ты говоришь, и тебе вроде бы вот на полусловие бросать не хочется, а уже час прошел, а ученик-то он тоже на время смотрит,
да.
А он уже все, он отключился. И вот и буквально вот 5 минут дотянуть иногда очень хочется. Но иногда, ну не всегда это получается, потому что, как правило, занятия идут друг за другом достаточно плотно.
Здесь затянешь, опоздаешь к другому.
Ну, как правило, это занятие там через 5 минут, все равно есть какое-то окно, да, на которое я рассчитываю. Вот это, наверное, минус. То есть я это всегда, наверное, себе в минус ставлю, значит, я где-то время неправильно спланировала. То есть так быть не должно. То есть занятие не должно превышать установленное время.
А профессиональные заболевания?
Голосовые, всевозможные проблемы с голосом, со связками, потому что очень много приходится говорить.
Да.
И то учителя школьные страдают этим больше, потому что приходится говорить громко.
Ну, да.
То есть все-таки репетитор говорит в своем спокойном темпе, так скажем, да, а в школе приходится буквально очень сильно напрягать голос, поэтому, да, голосовые связки страдают. Ну, а в школе болезни нервной системы, конечно.
А ноги, поскольку ходите часто? Или не настолько часто?
Так не такие уж я марафоны делаю. Я...
А в день, еще раз, в день у вас два ученика в среднем?
Ну, два-три-четыре. Угу. По-разному распределены по дням. Я, наоборот, больше страдаю, может быть, от обездвиженности, чем от гиперактивности какой-то, потому что я все время сижу. То есть я на занятии сижу, я к ученику еду, сижу. А почему вы думаете, что я хожу между учеников? Естественно, передвигаюсь на транспорте. Во время занятий сижу, все время сижу. И наоборот, после занятий хочется подвигаться.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. И моя героиня сегодня Маргарита, репетитор по русскому языку. Что говорят знакомые про вашу специальность?
Для многих моих знакомых стало разочарованием, что я ушла из школы. Потому что это считается почему-то признаком слабости. Это означает, что я провалилась, может быть, как профессионал.
Мне кажется, вы сейчас маму цитируете свою, нет?
Нет, мама переживает только за то, что у меня стаж перестал идти. Официальный, трудовой. Вот. Знакомые как будто бы разочаровались во мне. Не учитель, а вот какой-то коммерсант.
Как репетитору лучше всего отдыхать?
Отключиться.
Ну, как отключиться? Домой приходите, пиво?
Не пиво. Выйти из дома, отдыхать где-то, может быть, сходить в кафе, с кем-то встретиться.
Спорт.
Сходить в зал. То есть... Выйти из дома. Я, когда занимаюсь по скайпу, даже не могу вот даже сидеть больше на том стуле, где я сижу, потому что вот, ну, хочется переключиться, хочется сменить обстановку. Вот хочется убрать ноутбук, наушники, все убрать. И, конечно, должны быть полноценные выходные. То есть я заставила себя в этом году взять выходной и вообще выделить день, когда у меня не будет занятий. Потому что, когда я работала в школе, у меня 5 дней в неделю была школа, и в субботу, воскресенье у меня были дополнительные ученики, у меня не было вообще выходных. Ну, и, конечно, к маю подползали мы еле-еле. То есть сейчас я заставила взять себе выходной, потому что, когда работаешь на себя, кажется, что можно зарабатывать бесконечно. Можно забить все свободное время, очень много, да, заработать, обогатиться, но... Так нельзя. Перегреваешься, устаешь, и уже нет той отдачи, и уже думаешь, что все провалились пропадом.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вернемся к таким базовым вещам, что делать, если нет результата у ученика, и кто в этом виноват?
Ну, может быть, я неправильно скажу, никто не виноват, понимаете, потому что надо... понимать, что, во-первых, ученику жизнь дана не только для того, чтобы учить русский язык.
Справедливо.
И если он что-то где-то недоучил или где-то с ошибкой написал, это еще не значит, что он в жизни не состоится, да, или будет неуспешен. Репетитор – это вообще такая работа, на которой невозможно дать гарантии вообще. Родители, конечно, всегда так вкрадчиво заглядывают в глаза, потому что они хотят, чтобы я им что-то пообещала, может быть, их успокоила, чтобы я сказала, что все будет хорошо, особенно когда это экзамены. Чтобы я сказала...
Но они хотят, чтобы было подтверждение того, что они эффективно инвестируют свои деньги.
Да, но я не могу им дать гарантий вообще никаких. То есть я ни одному родителю никогда не скажу, что я вам обещаю, ваш ребенок сдаст экзамен вот так. Нельзя сказать, кто в этом виноват. Наверное, ученик больше, чем репетитор виноват. Разные очень бывают случаи. Бывает, ученик занимается 3 раза в неделю, целый год. И так хорошо идет, такие успехи делает. Мы так все радуемся. А в марте он начинает сыпаться. В апреле он начинает сыпаться. И он сидит, он все начинает забывать. У него начинается вот эта вот нервотрепка какая-то. И хочется его взять так вот, встряхнуть, сказать, соберись, парень, мы с тобой целый год сидели, ты чего?
А ваш, кстати, собственный лайфхак, как ученика, который вот конкретно сегодня не настроен на работу, как его привести в чувство? Вы приходите на занятие, опять же, был хороший ученик, все всегда четко выполнял, а сегодня у него абсолютно непродуктивное такое состояние. Что вот, как его вернуть к жизни?
Если я вижу, что ученик меня не слушает, да, если я вижу, что он мысленно не со мной, я предлагаю ему закончить занятие. И, как правило, он очень быстро трезвеет. сразу. Потому что он родителям скажет.
А вы с родителей деньги возьмете?
Нет, если мы прервем занятия, я деньги не возьму. Но, как правило, никто не соглашался. Никто мне не говорил, да, знаете, что-то сегодня не хочется, давайте в следующий раз. Потому что, что он родителям скажет? И родитель спросит, репетитор приходил? Скажет, да, но я что-то не хотела заниматься, я ее отправил.
А где мужчины-репетиторы? Много ли их вот так по процентному соотношению?
Ну, надо начать с того, что мужчин-учителей вообще меньше, чем женщин. Ну,
да.
Это раз. И репетиторов, соответственно, мужчин тоже меньше, чем женщин. Но мужчины-репетиторы пользуются большим успехом, чем репетиторы женщины. Популярность, может быть, спрос на них. Ну, может быть, и ценник, да, выше. И даже когда приходят заявки, например, на профи.ру, там есть такая графа «пол». И приходят заявки «пол» только мужчина, только мужчин. То есть, это требование клиента, только мужчина.
Почему?
Я не знаю, это такой тренд. Мужчины в образовании сейчас ценятся и в школе, и в частной практике. Может быть, все считают, что женщины какие-то, может быть, эмоционально, может, неустойчивые, может, истерички, я не знаю.
Ну, какие-то, я не знаю, может быть, отзывы получали от тех, кто работал с мужчинами? Там вот что принципиально иного?
Я не знаю, для меня это
голос
секрет.
Голос вас или что?
Я не знаю, я не могу точно это ответить. Даже в школе, например, где я работала, пятый класс, да, который вот только сформировался, после четвертого, им нужен классный руководитель новый, и они выставили требование, нам нужен классный руководитель только мужчина. Почему? Какая дискриминация?
Чем хороший репетитор отличается от плохого? Как вот родителям, которые, например, ищут репетитора, понять, что вот с этим человеком не надо работать, а вот эта вот девушка, женщина или мужчина, они как раз подходят. По каким признакам?
Ну, репетитор не должен опаздывать на занятия. Это раз. То есть репетитор должен быть пунктуален. Ну, естественно, исключения могут быть, но я говорю о системе, да, то есть репетитор должен приходить на занятия вовремя, это раз. Репетитор должен относиться к тому, что он делал, как к работе, а не как к подработке. То есть это не какой-то фрилансер, который пришел, посидел, там,
да,
что-то
как,
поговорил.
Да, но как родителям-то понять, что отношение именно такое серьезное, как к работе, а не как к подработке?
Как родителям это понять, наверное, послушать занятия. Угу. То есть я не рекомендую присутствовать на занятии, именно сидеть рядом с учеником.
Дверью.
Да, то есть сидеть рядом с учеником лучше так не делать, потому что ученик напрягается. Находиться в квартире где-то, да, чтобы родителей было не видно, послушать, как репетитор разговаривает с учеником, нашли ли общий язык,
отвечает ли,
понимает ли ученик, что говорит репетитор. И также важно, как идет закрепление материала, где материал. Репетитор должен вести с учеником какую-то тетрадь. Если это русский язык, ну, туда надо что-то записывать. Должен быть какой-то вот продукт, понимаете? Вот я занимаюсь репетитором, и у меня есть вот это. Да? То есть ученик знает, куда ему можно посмотреть. То есть не так, что, ну, вот спряжение, ну, там, ты, если что, загуглишь, ну, неужели не найдешь? Как спряжение определить в интернете?
А внешний вид играет роль?
Конечно.
По-вашему?
Да.
Какой-нибудь не снимытый головой, дурно
пахнущий. Естественно, опрятно должен выглядеть репетитор. И когда репетитор приходит в дом, ученик должен понимать, что пришел учитель. Не просто человек, не просто тетенька или девушка. А в моем случае это особенно важно. Мне всегда надо стараться выглядеть чуть старше. То есть я ношу костюм.
Авторитет?
Ну, конечно.
Через внешний вид?
Конечно. Да. И я занимаюсь с парнями, с подростками. Мне нельзя выглядеть
ровесница.
Соблазнительно ни в коем случае. То есть я должна выглядеть опрятно, но строго. То есть я должна быть в костюме, в брюках. У меня не должно быть там юбки короткой. То есть я должна выглядеть статусно.
Не знаю, немножко театр напоминает.
Нет, вы зря смеете. Ну, потому что все равно статус транслируется через одежду. Понимаете, если я, грубо говоря, дорогой репетитор, я не могу позволить себе прийти в свитере в катышках. То есть, если я беру с родителей деньги, я должна выглядеть на, ну, грубо говоря, те деньги, которые мне дают.
А вы считаете себя сейчас дорогим репетитором?
Для Подмосковья выше среднего, да. У меня 1000 и выше рублей за час.
То есть свитер в катышках, это вот как раз про вас?
Нет, нет.
То есть я имею в виду, вы не пойдете, потому что вас...
Нет, конечно. То есть я перед занятием, я могу собираться на занятия дольше, чем само занятие. То есть у меня, допустим, два занятия, да, два часа, я могу ну, допустим, 2 часа потратить, чтобы собираться на занятия. Допустим, у меня сегодня было занятие, да, занятие у меня было в 10, да, я встала в 6 утра, чтобы собраться, чтобы привести себя в порядок, накрасить, сходить на маникюр и потом поехать к ученику.
Маргарита, репетитор по русскому языку, сегодня в программе «Изнанка», вы слушаете «Эхо Москвы». А как к уроку вообще готовиться? Кроме того, что вы встали пораньше и вот тратите на внешний вид. Вот вы знаете, я сегодня иду к Мише. У Миши получил 2 за диктант. И мы с Мишей что будем делать?
Часто это решается даже во время занятий, потому что я прихожу, спрашиваю, как в школе дела. А если он получил 2 за диктант, я узнаю это во время занятия. Что вот он сейчас мне это сказал.
И вот
а
сразу вообще как бы у меня нарисовался план вашего занятия, получается.
Ну, если вот какая-то, да, такая экстренная ситуация. А вообще у меня есть план занятий. То есть я не импровизирую, то есть я знаю, в какой последовательности мне расположить материал. Я просыпаюсь, да, прежде чем выйти из дома, я кладу в сумку то, что мне надо, или я в блокноте себе помечаю, что мы сегодня должны сделать, что мы сделали в прошлый раз, смотрю.
Страшный профессиональный сон. Что вам ночью может присниться? Кошмары, связанные с вашей работой. Ну, вот вы во сне, вы репетитор, приходите и не знаю, там, вместо ученика... Я не знаю, как это может быть.
Ну, страшно, конечно, если ученик завалил экзамен. То есть, прям на 2. То есть, не то, чтобы хотела на 5, а сдал на 4. А да. Если завалил вот, и вообще не сдал экзамен, это, конечно... Я не знаю, как это пережить.
Нет, это да, это хорошо, что сказали. А именно из-за того, что может присниться, связанное с работой?
Присниться?
Опоздали на час.
Ну, или забыла, что у меня занятия. То есть я иногда настолько в быстром темпе кручусь, что я без напоминания даже иногда не помню, какие у меня занятия. Я путаюсь, какой день недели сегодня. И, например, мне может показаться, что сегодня понедельник, а сегодня вторник, а у меня занятия там, не с этим учеником, а с тем. И я постоянно смотрю в телефон, чтобы посмотреть, какие у меня сегодня занятия. То есть страшно, конечно, перепутать занятия или не прийти на занятия вообще. Мне такое было один раз. Если занятия не по расписанию, а попросили, давайте занятия перенесем. И вот это перенесенное занятие, оно выбивается из плана и про него легко забыть.
Когда на пенсию уходят репетиторы? Ну, вы не говорите, что это далеко, уже все равно пора задумываться.
Пока сохраняется ясность мысли, можно работать репетитором. Конечно, репетитор – это работа преимущественно молодых и, так скажем, зрелых людей в продуктивном возрасте. Конечно, может быть, преподаватели возраста 60+, и именно репетиторы – пользуются меньшим спросом, чем их там 30-летние коллеги. Конечно, уже к такому возрасту зрелому, который приближается к пенсионному, чтобы работать с репетитором, должна быть такая репутация, чтобы вот к тебе шли, а ты мог выбрать еще. Понимаете? То есть, если ты начинающий репетитор 60 лет, то это...
Лучше не начинать.
Лучше не начинать, да.
А если не эта профессия, то что?
Мне сложно себе представить, что я не буду работать в образовании. Но если так, то... Ну, я думаю, мое филологическое образование мне может пригодиться в каком-то редакторском деле. Предполагаю, что я могла бы чисто теоретически заниматься наукой.
Самое последнее. Репетиторы летом что делают?
Как и все учителя, отдыхают и ждут.
А деньги?
Денег нет. Надо откладывать на лето. И либо надеяться на поддержку мужа.
Спасибо огромное. Маргарита, репетитор по русскому языку, была сегодня гостем программы «Изнанка». Если вы хотите принять участие в следующих эфирах, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».